У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Беларусь пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Беларуская пазіцыя пратэстуе супраць манеўраў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз. Муж асуджанай прадпрымальніцы Яўгеніі Бачурнай паведаміў, што тая абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі. Усясветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні ўмовы ўвядзення бізнесу. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць падвышаныя кошты на бензін. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар, сёння ў свеце. Урад Расіі абверг паведамленне аб сустрэчы ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу з яго расійскім калегам Уладзімірам Пуціным у панядзелак на гэтым тыдні ў Маскве. Сёння адна з ізраільскіх газет паведаміла, што Нетаньягу патаемна лятаў у Маскву для меркавання расійскіх паставак зброі ў Іран і Сырыю. Таксама і Крэмль абверг паведамленне, што Нетаньягу быў прыняты прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Днямі ў брытанскай прэсе з'явіліся паведамленні, што сухагруз «Артэксі» перавозіў у Іран проціракетныя комплексы С-300 і быў перахоплены ізраільскай выведкай «Масад». Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Мухамед Эль-Барадэй заклікаў Іран адгукнуцца на заклік Вашынгтону і пачаць наўпроставыя перамовы аб сваёй ядзернай праграме. Раней сёння прадстаўнік ЗША ў МАГАТЭ Глін Дэвіс заявіў, што Іран найбліжэйшым часам будзе валодаць або ўжо валодае запасамі урану, дастатковымі для стварэння ўласнай ядзернай зброі. Не менш як 30 чалавек загінулі пры паводцы ў Турэччыне. Паведамляецца, што больш за ўсё ахвяра ў Стамбуле, дзе вадою заліло цэлыя раёны. Сур'ёзная шкода, нанесеная будынкамі і інфраструктуры. Прычынаю паводкі сталі моцныя залевы. У Боснії паліцыя арыштавала былога афіцэра мусульманскіх паліцыйных фармаванняў. Яго вінавацяць у дачыненні да забойстваў цывільных асобаў у часе грамадзянскай вайны 92-95 гадоў. Прадстаўнік баснійскай паліцыі паінфармаваў, што арыштаванага Алію Осміча вінавацяць у забойстве харвацкіх палонных у 93-м годзе ў горадзе Бугойна. На Філіпінах сын былой прэзідэнткі краіны Карасон Акіна аб'явіў пра намер удзельнічаць на лета ў выбарах галавы дзяржавы. Сенатар Беніна Акіна III паведаміў пра намер у 40-ы дзень пасля смерці сваёй маці. Гэта былі навіны. Наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На тэрыторыю Беларусі пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Прадпрымальніца Яўгенія Бачурная абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Апазіцыя пратэстуе супраць ваенных вучэнняў «Захад-2009». Прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі 9 верасня 18 гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу і, я цытую, як 495 год таму падворшую пад бел чырвона-белымі сцягамі сцвердзіць не расійскай акупацыі. Акцыя пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў Беларусь у рамках вучэнняў «Захад-2009» была жорстка разагнана супрацоўнікамі міліцыі. Увесь гэты час на Кастрычніцкай плошчы ў Менску прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Зараз яна на тэлефоннай сувязі. Люба, колькі людзей у выніку затрымана?
Вось менавіта ў гэты момант прадстаўнікі дэмакратычнага руху і ўдакладняюць колькасць затрыманых удзельнікаў гэтай акцыі. Амаль палову з іх, калі не сказаць, што большую палову з іх, затрымалі прэвентыўна, яшчэ на падыходах. А я толькі што была ў міліцыі метрапалітэну, што на Кастрычніцкай плошчы, і вось там літаральна пару хвілінаў таму вывелі 4 чалавек, прычым за імі прыехалі 10 спецназаўцаў і сказалі, што ім трэба 4. Ім далі 4 затрыманых патэнцыйных патэнцыйных удельников акции, и они с ними поехали у милиции центрального района Менску. Еще на этот момент у метро остается как минимум 10 человек. Колькость людей, яких отвезли у милиции центрального района Менску, вот на этот момент еще удокладняется. Вядома, что сярод затриманных Виктор Ивашкевич, Змитер Бондаренко, Александра Трощенко, у яких, до речи, вельми мощно сбили у часе затримання. Их литерально тягнули по земле у спецназовский автобус. Еще несколько представников демократичного руху из метра Дашкевича в часе затримання сбили, и ему вывихнули руку. Так вот, с посторонку милиции его отвезли у шпиталь, там ему управили вывих и снова отвезли у милицию центрального района Менску. И он теперь находится там. Але Змитер Дашкевич у акции не поспел поудельничать его, так само, как и нескольких удельников акции затримали превентивно. Не глядя на то, что акцию вельми жорстко разогнали на Костишинской площади до гэтуль. Прошла година после ее початку. Знаходятся спецназовцы, узмоцненные патрули милиции. Знаходится навод милицейское керавництво, и только что сошли представники службы безпеки Александра Лукашенко. Треба значить, что у городе и без того сегодня узмоцнение, потому что тут и визит у Гачависа, тут и футбольный матч, и вот еще и акция, уличная акция оппозиции.
Ну и мы повинны додать, что вельми жорстко обыходились этим разом с журналистами, Люба?
Так, досталось и журналистам, все бачили, их это засвечили, как двое спецназовцев били камеру оператору польского телебачення. Яны яе схапили, оторвали объектив, и навод им подалося, что гэтага мало, яны двойче яго кинули об землю. Гэта все зафиксовали, кто назирал за гэтым. Яны штурхали корреспондентов, и все лічат, что хутчэй за все был загад, як завсёды, не допустить, каб у интернет трапили з дым брутального разгону. Ну и вось, видать, спецназовцы зразумели гэты загад занадто литерально. Лепше не дать вогуле здымать.
Я дякую нашей корреспонденции Любови Луньовой. И здымки, якія удалося знять нашим фотокорреспондентам, вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг. А я еще додам, что сярод лёзунгаў, якія спрабавалі разгарнуць удзельнікі акции, были Russian Army Go Home и не российской оккупации. Таким чином сегодня у Беларусь прибыл первый чыгуначный эшелон с российскими войсками для удела у стратегично-оперативных учениях «Захад-2009». Вучэнні протягнутся до 29 верасня, рассказывая Алесь Дашчынский.
Проведение вучэння в долгий час заставалось под питанием, однако после закончения белорусско-российской молочной войны и недавней встречи у Сочи с президентом России, Александр Лукашенко заявил, что совместные вучэння пройдут и станут самыми масштабными. У Министерства обороны не поведомляют, сколько грошей яны подтягнут бюджету в умовах финансово-экономичного кризиса. Прессовый секретарь Министерства обороны Вячеслав Раменчик подломачил только мэты маневров.
Выполняются совместные задачи, совместно с вооруженными силами Российской Федерации в составе региональной группировки войск по обеспечению военной безопасности союзного государства.
Господар Раменчик назвал глупством распаўсюджаную у интернете версию, что на учениях будет працавана имитация конфликта с войсками НАТО.
На учениях не определяется противник. Мы изучаем современные конфликты, которые проходят на всей планете.
Поводле Вячеслава Раменчика, у учениях, якія пройдуть по всей территории Беларуси, возьмут удел больше за 6 тысяч российских войскоўцаў. Падчас маневров будет апрабавана створаная в этом годе адзіная региональная система супрацьпаветранай обороны Беларуси и России. Адмыслова праз белорусские военкоматы на вучэнне призвана таксама каля 2 тысяч войскоўцаў запасу. А усяго у іх возьмуць удзел больш за 12,5 тысяч войскоўцаў. Прадстаўнікі апазіцыі выказваюць пратэст супраць гэтых маневров з удзелам российских войскаў. Былы вайсковец Змітер Бондаренко адзначыў.
Такая велизарная российская групповка вошла на территорию нашей краины. И это все вельми небеспечно для незалежности нашей краины и для неких зачатков демократичности в нашей краине. И тому люди повинны протестовать, потому что, пробачься, коли в Грузию там выходят российские танки, ну все лечат, что это война.
Активіст Хартії 97 Дмитро Бондаренко так само був затриманий сьогодні у часі акції. І опошні новини у справі затриманих сьогодні на Кастрычніцкій площі ви почуєте у передачі «Начиная свобода. Виніки дня». Ви так само почуєте гуторку з гостем «Свободи», одним з основальників футбольного сайту «Матч.BY» Богданом Орловим.
«Начиная свобода. Виніки дня».
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Гутерка з гостем у живим ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментари, дзвінки слухачів.
Усе гэта та інше кожен будний день від 22 години.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Уже на гэтым тыдні у Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Савет міністраў ухваліў такое рашэнне. Такі крок чыноўнікі тлумачаць стратнасцю продажу нафтапрадуктаў на тле паступовага росту коштаў на нафту. У працяг тэмы Ігар Карній.
У концерне «Белнафтахим» не выключают, что подвышение коштов на бензин может отбыться ближайшими днями, а лет больше подробязных комментаров устремливаются. Один супрацовников только подтвердил, что запланованный рост у межах 10%. Фактично цены будут вернуты на узровень конца 2008 года, когда в Беларуси они амаль догнали европейские показники, перевысивши в эквиваленте 1 доляр за 1 литр. У той час, як ва умовах крызісу сусветныя кошты на паліва імкліва зніжаліся, у Беларусі летась паліва даражэла тройчы. З ініцыятывы Міністэрства фінансаў пры канцы году чакалася чарговае падвышэнне, аднак пад ціскам грамадскасці «Белнафтахім» прыняў беспрэцэдэнтнае рашэнне – адкруціць лічыльнік на 10% назад. У папярэднія месяцы 2009 году кошт на папулярныя маркі паліва трымаўся на ўзроўні наступных паказнікаў – АІ-95 – 2530 рублёў за літр, А-92 – 2220, дызельное паліва – 2020 рублёў за літр. Між тым, у суседніх з Беларусю, Украіне і Росіі пытанне наконт падвышэння коштаў на паліва нават не разглядаецца. Прадпрымальнік Сергій Клікунов, які мае партнераў па бізнесе ў Росіі, кажа, што там і зараз паліва істотна таннейшае, але расійскія спажыўцы лічаць кошты завышанымі.
92-й в Росіі – 21,50. Умножь грубо на 90, от беларускі цінах. Солярка 14 рублей, ну от силы 15, меньше полдоллара. И у них идет сейчас борьба, еще дороговат бензинчик, надо снижать. Буквально на этой неделе дискуссии были по этому поводу. Там антимонопольный комитет борется, чтобы не завышали цены.
У концерне «Белнафтахим» кожное подвышение тлумачать стандартно. Стратностью галины, якая при теперешних соотносинах коштов, не может працевать рентабельно на внутреннем рынку. До того ж, кошт нафты узнялся до 70 доляров за баррель. Однако специалисты нагадывают, про стратность и необходимость повеличения коштов у концерня казали и тады, коли при конце минулого года нафта на сусветных рынках обвалилась до 45 доляров за баррель. Эканаміст Сергій Балыкін лічыць, што цяпер у адпаведных службаў будуць развязаныя рукі, каб нарэшце падвысіць кошт праезду ў грамадскім транспарце, што традыцыйна адмоўна ўспрымаецца пасажырамі. Але трэба чакаць і іншых непрыемных наступстваў.
Будуць больш істотныя затраты ў вытворцаў, будзе даражэць прамысловая прадукцыя, паслугі, будаўнічыя матэрыялы і адпаведна нерухомасць. Калі цэны будуць абмежаваны на нейкім рынкавым узроўні, дзяржавай ці канкурэнцыі, будзе памяншацца прыбытак прадпрыемстваў. Прадпрыемствы будуць вымушаны свае грошы эканоміць, не падвышаць альбо ўвогуле змяншаць заработную плату.
На шэрагу мінскіх АЗС супрацоўнікі станцыі сказалі, што папярэджанае прымаючае адбыцца падвышэнне коштаў, але не прагназуюць змяншэння попыту на паліва ва ўмовах імклівай аўтамабілізацыі. Пасля падобных падаражэнняў плынь машын на запраўкі практычна не змяншаецца.
При якой цане на бензин вы пересядете с особистого автомобиля на громадский транспорт? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Хиба машиной придется ездить, как колись, в початку 90-х годов, только по справам, а все остальные час пешком. Езжу, але вельми моцно отчуваю этот удар по карману. Конечно, уже думаешь, ехать, чи не ехать. То есть, в огуле, я не разумею, чему она так иди вверх.
Даже трудно ответить на такое питание. Ну, это уже цена не маленькая, скажем так. Не маленькая, потому что, в общем, когда было 0,5 УЕ, так скажем, 0,5-0,7, это как бы терпимо. Это уже получается сейчас 1 и трохи выше, чем 1. Ну, не знаю, 1,5, это уже какая-то крыша. По-моему, выше крыши, Игнат, за 1,5. Думаю, что, может быть, даже до этого не должно дойти. 2,5, я думаю, уже потом заставит задуматься. 2,400 даже каких-то. 2,400, это это уже можно смело задумываться и подумать, и чесать репу, как купить велосипед.
В Китай уехать надо, где все катаются на велосипедах. Я экономически не подкован. У меня дизель, поэтому мне проще. Если надо, человек поедет куда угодно и заплатит столько денег, сколько надо.
Ну, лично для меня, чтобы бензин на 50% где-то, если подорожает, уже, конечно, тогда придется ходить ногами и смотреть, как все остальные ездят. Семейный бюджет, да, будет уже... Как бы то, что я могу оплатить лично, независимо от семейного бюджета, не в ущерб. Это вот 50%. Если подорожает, то уже тогда придется отказаться.
А питание свободы у городни. И зараз короткий напомин про основные темы дня. На территорию Беларуси начинают пробывать российские войски для удела у военных учениях «Захад-2009». Акция протесту оппозиции супроть военных учений была жорстко разогнанная у Менску. Президент Венесуэлы Уго Чавес пропоновал Александру Лукашенко створить антиимпериалистичный союз, каб выпрацовать одиную стратегию, якая б распаусюдилась на весь свет. Муж осужденной предпринимательницы Евгении Бачурной поведомил, что та обвестила голодовку у гомельской жаночей колонии из-за забороны куплять продукты у туремной краме. Администрация колонии обвергает эту информацию. Усесветный банк истотно подвысил рейтинг Беларуси у спрощения умову ведения бизнесу. Все лето Беларусь узнялась на 58-е место у поравнания с летошним 85-м. Уже на этом тыдне у Беларуси могут быть истотно подвышенные кошты на бензин. Такое решение ухвалил Совет министров Беларуси. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз про некоторые из этих тем больше подробязно. Усесветный банк заявляет, что Беларусь занимает 4-е место в свете по активности реформов у сферы регулирования предпринимательской деятельности. Те саправды полепшились умовы працы у предпринимательском осяроддзе краины, высветляла Галина Абакунчик.
Найважнейшие пытания, якія тычацца спрашчэння працы прадпрымальніцкага сектару, застаюцца нявырашанымі. Хоць некаторыя прыклады лібералізацыі ёсць, кажа старшыня Координацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Александр Макаю.
Зроблены указ, напрыклад, лепшых прадпрымальнікаў спрабаваць праверкамі. Па рэгістрацыі значна ёсць саступкі. Тут жа час умовы спрашчэння па падаткавым апраўданні, што было заяўлена, пакуль што няма. Вялікія падаткі, іх шмат, і вялікая криминальная отказность. Наша самая болючая сфера – это вернуть нам наемных работников, бо предпринимальники, на жаль, и хворить не могут, и отпочинок спустили. Податков платили в 2 раза более. Нема такого в свете больше заборона на работников.
Поводле старшини громадской организации предпринимальников «Перспектива» Анатолия Шумченки, спрощение умов у регистрации для предпринимальников сирот наименьш значных соступок уладов для представников малого бизнеса.
Прощение регистрации – это начало бизнеса, которое абсолютно не связано ни с финансовой, ни с административными условиями, ни со штрафами и так далее и тому подобное. На сегодняшний день очень важна возможность защиты бизнеса законами от конфискации, от необоснованных проверок и от произвола чиновников. Вот если бы у бизнеса спросили, что ему сегодня надо, упрощенная регистрация или то, что я назвал, то, естественно, был бы ответ второй. Однако у бизнеса никто сегодня ничего не спрашивает. Правительство как делало то, что ему хочется, так и делает. Лучше и легче сработать на сегодняшний день не стало.
Про тое, што абяцанай лібералізацыі не адбылося, заяўляе таксама старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў.
Мараторій правялі на кантрольныя праверкі, а в то же время делают точечныя выборы, агромныя штрафы накладуць. Как курс евро быў привязан ко всем налоговым выплатам і арендным, так і осталось. І тем более регулярно растет. Возможно, почувствовали послабление структуры, приближённые к государственным органам управления, к администрации президента. Это видно, опять же, в регионах послабление, которого мы хотели, которого мы увидели в выступлении со стороны чиновников там по телевидению, средствах массовой информации в последнее время, на нас оно сильно и не отражается.
Старшиня руху за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев. Предпринимательница Евгения Бачурная протестуя супроть порушения правов вязнев и дренных умов утримания. 10-й день я натримаю голодовку у гомельской жаночей колонии, рассказывает Олег Груздилович.
Про голодовку Евгении Бачурной стало ведомо с ее листа своего сваякам. Муж прадпрымальніц Владзімир Журба кажа, што жонка галадуе з 31 жніўня, пратэстуючы супраць пакарання, якое на яе наклалі з-за яе скаргаў. Вось на што скардзілася Евгенія Бачурная.
Она объявила, что администрация выполняет часть обеспечения необходимыми помещениями. Она 3 месяца жила в коридоре. Продуктное питание отказали в магазине, значит, обеспечение медикаментами, оказание медпомощи.
Предпринимательница Евгения Бачурная была осуждена на 3,5 года позбавления воли поводле артикула 216. Это нанесение шкоды маемости. Своей вины женщина не признала. Подчас следства несколько разов трымала протяглые голодовки. Праз месяц заканчивается термин яе зняволення. У гомельской жаночей колонии не отказали пэўна, ці сапраўды осужденная Бачурная трымае голодовку.
Я не могу вам сказать, объявила на голодовку или нет, потому что, во-первых, это кадры.
Сказала супрацовница отдела кадров. Тем часом у интернете заявилась информация со спасылкой на администрацию колонии, что ніякай голодовки в гомельской жаночей колонии няма. Меж тим до выконавца обовязку начальника колонии Игора Жестянникова сегодня раніцей дозвонился брат Бачурной Юрий Бачурный. Поводле гомельцян признал, что осужденная отмовляется от ежи.
Я говорю, она выдерживает отказ от пищи или нет? Да, она выдерживает отказ от пищи.
Правоборонца Катерина Садовская, якая была в гомельской жаночей колонии более за 10 месяцев поводле обвинения в зневазе Александра Лукашенко, меркуя, что администрация колонии хавая правду про голодовку Евгении Бачурной. Правоборонца подтвердила, что в гомельской жаночей колонии вязням доводится спать у коридоры, туремное харчевание низкокалорийное, заробки на швейной вытворчести вельми низкие, для того ж швачки часто выконывают левые замовы, на яких наживаются супрацовники администрации. Супрот тих, хто протестує, вживають незаконні методи, у тим ліку зміщення в железну клітку на території колонії, каже Катерина Садовська.
Як тільки щось не подобається комусь, так чоловіка туди в цю спецклітку на час, на два, на три можуть поставити, незалежно від того, дожити, снігити, холодно, тепло.
У 2008 годзе кіраўніцтва гомельскай жаночай калоніі абвяргала тое, што на тэрыторыі калоніі ёсць спецклеткі. Сёння я патэлефанаваў Лідзіі Паляковай, якая выйшла з калоніі ў чэрвені. Жанчына кажа, што недаўна ёй даводзілася сядзець у такой клетцы.
Мне туда посадили, і там слив вады. Нельзя нікуда перевернуцца, то есть прямо вот этот слив вады, который з крыши ідёт, он прямо капает на чалавека.
Яўгенія Бачурная была дырэктарам фірмы ў Наваполацку. Раней яна працавала першым сакратаром Берастейская гаркаму комсомолу. Вы слухаете Радио Свобода.
Ці варта аддаць уладам і свой будынак, і свае грошы? Ці павінна свабода віншаваць з днём народзінаў? Калі ў Беларусі нарэшце ўсім хопіць хлеба? Ці лепш жыць у беларускіх зямлянках, ці ў еўрапейскім рабстве? Пра гэта і пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Ян Максімюк запрашае вас на гэтую перадачу ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы, а напрыканцы гэтай паўгадзіны вы пачуеце падборку свежых званкоў на свабоду. Беларуская школа ўступіла ў другі год рэформы. І зноў перад настаўнікамі і вучнямі старэйшых класаў паўсталі мінулагоднія праблемы. Не хапае падручнікаў. Асабліва вострае гэта адчулі выпускнікі, вучні 11-х штрых класаў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Сёлетнім выпускнікам школ, гімназій і ліцэяў не пашанцавала больш за ўсіх. Летась яны трымалі экзамены за курс базавай школы, сёлета за курс сярэдні. Праграму 2 гадоў яны вымушаныя засвоіць за год, а тут яшчэ дэфіцыт падручнікаў. Настаўніца адной з вясковых школ тлумачыць.
Праблема, таму што 11 штрых вучыцца па праграмам 10-11, то есть учебнікі 10 класа і 11 общыя на першае полугоддзе.
Намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва распавяла, што сёлета дэфіцыт падручнікаў будзе только по 12 предметах с 1 по 11 классы.
Все-таки и в этом году по значительно меньшему количеству тем и предметов оставит у нас необходимость и возможность использования материалов на электронных носителях, потому что нецелесообразно сдавать учебник на 1 год.
Наиболее складанная ситуация с подручниками по математике, замежных мовах, российской мове и белорусской литературы. Па гэтых прадметах падручнікі Міністэрства адукацыі рэкамендуе размяркоўваць як клясакамплект. На уроках школьнікі карыстаюцца некалькімі экземплярамі на ўсіх, а дома ім раяць рыхтавацца да урокаў з выкарыстаннем электронных носьбітаў. Але, як распавяла настаўніца расійскай мовы адной з вясковых школ,
мне не все есть, во-первых, я всегда смотрю, например, русский будет на 10 с десяточкой, его нет в интернете. А как выкручиваются? Или один на двоих, один на троих? А английские вообще не сдавались, они еще не пришли, то учебник раздают. приходят на кабинет и пишут режим подготовки к урокам. Например, с 3 до 4 ходит 10 класс, а с 4 до 5 будет готовиться 11 класс.
Перед Министерством адукации была поставлена задача до конца 2008 года забеспечить каждую школу Украины высокохуткостным доступом у интернет. Задача выполненная частково. У городских школах интернет есть. Что до вязковых школ, наставница расповела.
А сюда нет, там не тянут местные линии телефонные. Тут у нас, например, нет Wi-Fi. Мы качаем за свои деньги, потому что с премиального фонда отдаем деньги за интернет, за телефон платят. У нас интернет тысяч на 60 месяцев. Для школы это огромные бабки. У нас же нет своего денежного фонда.
Коли колькость вучня у классе вязковой школы невеликая, наставники, звичайно, стараются зарабить раздруковки для тех вучнев, у кого нема дома компьютера. Коли у классе 25 вучнев, это проблематично, каже наставница. А до полной компьютеризации еще далеко.
Ну, конечно, не у всех. У половины есть, у половины нет. Таким мы стараемся давать учебники, конечно, но проблема остается. Я обычно говорю сама, у кого-то компьютер подойдет. Сейчас, наверное, 8 ко мне с моего класса подходило.
Чиновники Минэдукации сутешают, что засталось терпеть один год. Перед переходу на 11-годку цалком завершится. Далее в школе будет спокойный режим працы. А поколь вучням 11-х классов, коли они хочут добро учиться, доводится самим здобывать навучальные материалы.
Рассказывала Інна Студінська, ви на хвалях Радіо Свобода. Щодня до 17 вересня у ефірі і на сайті ми пропонуємо вашій увазі успоміни людей про вересень 39-го году. Записи зробив Змітер Бартосік.
Ну, за що б вже прийшла совєтська влада, вже пані вдалой.
Ми заб'ємо його, так ми будемо.
Да, думаю, землю заберемо, заберемо панами.
Панами, б'ємо начальниками будуть. А я прийшла совєтська влада, а їм треба до цього колхозу, а не панами будуть.
І гети забойці жили тут? А як до них ставилися люди? Добрий день, казали.
Конечно, вони ж були у власті вже, да. А потім вже прийшли німці, то їх побили, постріляли, да. Да, за пана.
Цалком успоміни жихаров вёскі Паречі сьогодні у передачі «Начиная свобода. Виніки дня». А зараз огляд свіжих дзвінків на свободу. Його підрихтував Олександр Байчун.
Поступово стихають сперечки наконт виніку з'їзду партії БНФ, на яким Олексій Янукевич був обраний старшиною замість Лявона Баршевського.
События, связанные с партией БНФ, произошли в пользу Лукашенко. Хребет партии БНФ пока в коме, уважаемый Виктор Ивашкевич. Кома не должна длиться долго. Почему не говорю команда Баршевского? У меня такое впечатление, что он сдал партию под Милинкевича. Очень хотелось бы мне ошибиться.
Та же самая слухачка критикует и свободу.
Нет разных мнений в области политики. Особенно в программе «Звонки на свободу», в частности, 12-го съезда партии БНФ.
Мушу зауважить, что на самом речь мы не редаговали звонки на чиюсь-то корысть. Попросту, в абсолютной большинстве, то и были не оценки певных особов, а разваги про будущую фронту демократичных сил у целом. Громадский редактор тыдня, литераторка Наталка Бабина, подсумовала их закликом до супольной конструктивной працы. И это знайшло в отгук. Спадарня Тина.
Слушала ваше радио. Вельми трапны, вырос, тебе не скажешь. Покуль одни у Беларуси люди катят бочку на других, ничего доброго в Беларуси не будет. Зараз была на Каменной Горце, стоят бедные люди наши, живучи на этой копейке. Хочет продаться своего сада, сливу, грушу, нечто такое свое. А некая молодая на всю остановку. Налоговая на вас нема. И нема человеку тебе продать свой родный, это я, так и будет. Покуль мы катим бочки один на другой.
І нарешті дамо слово делегату з'їзду Юрію Кутузову со Сморгоні.
Нічого надзвичайного, революційного не відбулося. Більшість сябрів партії хотіли зміну, не принижаючи велізарної праці і здобитку былого керівництва. Не треба ламати діди на пустим місці. Партія БНР застається тим, чим і була. Не треба руйнувати авторитет фронту демаршами з одного боку і ігноруванням опонентів з другого. Необхідно усім разом і ще більш активно протягувати працювати. Розлучати імпет і енергію молодих з опитом і мудрістю старших.
А зараз телефонування молодіженця Олеся Радкевича.
Что за шильды появились с названиями улиц, на якой я не мове? Слово белорусское, алфавит и акцент русский. Трощанкой. Полночная, де будовников перекладывается на русскую мову, як полночная и будовников. Такие вот отношены до родной мовы, крыўдзяць гонар державы и яе жыхароў. Я не политик, я покрыўджаны белорус.
Прошу прокомментировать этот звонок громадского редактора «Тыдня» литераторку Наталку Бабину.
Следую аналогичный приклад, когда у Минска умерковали, как треба назвать сквер, размещенный каля военного шпиталю, и была пропонована назвать его шпитальным. Але у горисполкоме полечили, что так называть нельзя, бо, мовляв, по-русски он будет называться госпитальным, а по-белорусски шпитальным, а так нельзя. А чему нельзя? Это загадка. Я не выключаю, что это может быть и не просто неписьменность, а может это такая своеобразная проверка нашего громадства на то, до какой межи можно его как бы притискать, до какой межи можно притискать мову. Тут вельми важная реакция громадскости. И она будет правильной, коли на такие речи треба показывать, треба, что называется, тыкать упысу тех чиновников, которые допускают вот такую неписьменность, такую неповагу до мовы.
Агляд звонков подрыхтовал Александр Байчун. После выпуску новинов «Маратон свободы» эссе Сергея Дубовца «Як».
Говорить Радио Свобода. У Менску 21 година 30 хвилин. У студии новина у Сергея Бламейка. На початку основные поведомления из Беларуси. Милиция на Кастричницком пляце у Менску жорстко разогнала акцию протеста у демократичных сил супроть уведения на территорию Беларуси российских войсков для удела в учениях «Захад-2009». Не меньше, как 20 человек были затриманы у темлику политики Виктор Ивашкевич, Змитер Бондаренко, Змитер Дашкевич, активист предпринимательского руха Алис Макаев. Разгоняючи акцию, супрацовники милиции перешкаджали журналистам выконывать свои обовязки. У приватности заминаючи здымать, милицианты повалили на землю фотокорреспондентку нашей Нивы Юлию Дорошкевич, а журналисту польского публичного телебачення зламали видеокамеру. Тем часом на территорию Беларуси сегодня вечером начинают прибывать российские войски для удела в помененных учениях. Мета учения у подрихтовка региональной групповки силы Беларуси и России для гарантования безопасности союзной державы. Усесветный банк істотно повысил рейтинг Беларуси в галине спрощения умов ведения бизнесу. Поводле доследования банку, сёлета Беларусь поднялась на 58-е место в сравнении с летошним 85-м, а так само вошла у лик 10 краинов-лидеров, которые наиболее активно ожидают реформы у сферы регулирования предпринимательской деятельности. На хвалях свободы вы слухаете новины. Зараз основное международное поведомление. Урад России обверг поведомление об встрече израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху с его российским коллегом Владимиром Путиным у понеделок на этом тыдне у Москве. Сегодня одна из израильских газет поведомила, что Нетаньяху потаемно летал в Москву для обмеркования российских поставок зброи у Ирана и Сирию. Так само и Кремль обверг поведомление, что Нетаньяху был принят президентом России Дмитрием Медведевым. Днями у британской прессе з'явіліся паведамленні, што сухагруз «Арктик Сі» пераводзіў у Іран протиракетныя комплексы С-300 і быў перахоплены ізраільскай выведкай «Масад». Кіраўнік Міжнароднага агентства атамнай энергіі Мухаммад Эль-Барадей заклікаў Іран адгукнуцца на заклік Вашынгтону і пачаць наўпроставыя перамовы аб сваёй ядзернай праграме. Раней сёння прадстаўнік ЗША ў МАГАТЭ Глін Дэвіс заявіў, што Іран найбліжэйшым часам будзе валодаць або ўжо валодае запасамі урану достатковыми для створения уласной ядерной зброви. Так само сегодня министр замежных справ Ирана Манучер Мантаки передал представникам наибольш могутных держав у свету пакет пропановов для перемовного процессу. Вядома, что пропановы не предугледжуют отмовы Тегерану от реализации ядерной программы. Это был выпуск новинов. Наступный про полгодины.
У эфиры «Радио Свободы» у Праской студии Алена Радкевич. Про шерт годины передача Яна Максимюка «Звоночки». А зараз «Маратон свободы». Выбранные передачи Сергея Дубовца «Циклю як». Азбука поводинов.
Як перамагаць? По великим рахунку, перамагчы значыць добиться того, чего не стае. Мне, до прикладу, у цяперашней системе не стае людскости и профессионализму. Тут и свобода слова, и справедливый суд, повага человечей годности и пашана до попередников, и, само собой, белорусщина. Давно переконался у той быцем абстрактной формуле «хочешь полепшить свет, полепши самого себе». Теперь возьмем наше незалежное громадство, тех, кому авторитарный режим наибольш намуляв несвободами, несправедливостями и антибелорусщиной. Не треба долго вывучать ситуацию, каб переконаться, что крыница усяго, что так раздражняя и ятрыць незалежное громадство, знаходится не только звонку яго, але и у им самим. Ось вам человечая годность и справедливый суд. Где сегодня наилепей видать незалежное громадство? Слушно, у интернете. Поглядите, кольки ненависти обрынают один на одного змагары с авторитаризмом. А вось цензура. За редким выключением на незалежных сайтах нема премодерации. Ну что ж, треба пильновать матюки, але не только. Сайты пильнуют, каб крый Божа не прошло того, что можно трактовать, як образу гонору и годности не человека, чиновника, бо чиновник не потерпит навету и оговору и зараз потягне редакцию в суд, а вось усе остатние представники незалежного громадства по полной программе отрымливают свою бочку арештантов, наветов и оговоров, принижения гонору и годности. И такие речи редакции, как правило, не отмодеровывают. Инший раз назираешь полное здечение норовов, где у наибольш просунутым незалежным громадстве. Воевали сами с собой. Натурально, великую долю бруду уносят во все это супрацовники адмысловых службов. Але маем множество прикладов, коли у гэты хор дадаются голосы людей, нібыта с твоего лягеру. Ось шановный Анатоль Сидоревич разразился у своим дённику в сетеве артикулом «У мой гонор» про то, что я закликаю до супрацовництва с режимом. Гаворка ішла пра мой водгук на смерць лідара віленскіх беларусаў Лявона Мурашкі. З Сідарэвічам мы не адзін год ведаемся, і ягоны тэкст мусіў быць запытам да мяне, маўляў, ці трэба трактаваць твае словы як заклік да супрацоўніцтва з рэжымам. Натуральна, мой адказ быў бы адмоўным, і мы абмеркавалі б той механізм суперніцтва з рэжымам, які я прапаную, кантактнай барацьбы замест цяперашняга бою з ценем. Але текст Сидоревича як вердикт. Мовляв, треба припечатати все. Спроби завести гуторку у живым часописе моего критика вынику не дали. А про что говорить, коли я убиваю у головы читачов идею примирения Сидоревича с режимом? Ён свое сказал и застався собою задоволены. Скажу, что мною рухая нияк не потреба сатисфакции, а самое простое здивление. Коли 15 годов мы сядели у глухой обороне, якую сами себе и придумали, не уже нема ниякого жадания перепроверить иншие варианты поводинов. Кто и что выиграя от того, что ты вось таки и не накалево змяниться не жадаешь? Бо не жадаешь перемахчи, бо замест праги перемоги успринял позицию «моя перемога» у тым, что я вось таки неизменны, а это значит, что она уже здобытая. Ты не можешь погодиться с тем, что твой народ измирился с тем парадком речев, який есть, а режим створил такие умовы, каб народ мог с этим измириться. Але ты маешь справу с даденностью, и тут або-або. Або ты створаешь революционную ситуацию и поднимаешь народ на смену улады, або инъектуешь у даденность своей идеи и понятки, без яких не можешь уявить в образу своей краины. Але коли ты они робишь революцию, а не интегруешь свои идеи у народ, значит ты отбился от часу, от эпохи и находишь свою мету у кулюарным змаганні с себе подобными. Абразить просто. Гэта гісторыя з фактамі, а колькі ахвочых проста абразяць мімаходзь сказануць гадасць. І чым, скажыце, гэты слоік з павукамі лепей за афіцыёз? Суды не могуць бараніць гонару і годнасці прадстаўніка незалежнага грамадства, і такія паняткі перастаюць існаваць у самім гэтым грамадстве. Але каб сцвярджаць гэтыя паняткі, ніякіх судоў не трэба. Гэта мусіць быць у крыві незалежнага грамадства, як яго ўнутраная праграма, бо гаворка ідзе не пра перамогу Цюцюкевіча над Лукашэнкам, а менавіта пра перамогу чалавечнасці над бесчалавечнасцю. Тое самае з прафесіяналізмам і з беларушчынай. Ці можаце вы сказаць, што незалежнае грамадства больш маральнае, прафесійнае і беларускае, чым аўтарытарны рэжым? Гаворка ідзе пра характарыстыкі, уласцівасці, рысы. Калі шчыра, я так сказаць не магу. Незалежнае грамадства ператвараецца ў крывое люстэрка тых заган, якія мы традыцыйна лічым рысамі аўтарытарнага рэжыму. Цэнзура, хамства, патаптанне чалавечае годнасці, змаганне з беларушчынай. Зірніце, колькі вакол рэвізіяністаў самой нацыянальнай ідэі, прычым рэвізуюць без мэты стварыць нешта новае, а так, са злосці. Вось дамінанты незалежнага грамадства ў той прасторы, дзе яно пачуваецца вольна, у інтэрнэце. Але ці патрэбная каму такая ўлада і такая прэса толькі таму, што яна супраць улады цяперашняй? Імідж Беларусі. Пра сённяшнія дзяржаўныя праграмы паляпшэння іміджу краіны пішуць і кажуць шмат. З тэлеэкрану відаць, што займаюцца гэтым не сістэмна, хаатычна і часта непрафесійна. Апазіцыя расцэньвае гэтыя высілкі як спробу падправіць імідж апошняга дыктатара Еўропы. Разам з тым нельга не заўважыць, што падобныя працэсы адбываюцца ва ўсіх постсавецкіх і посткамуністычных краінах, і што самае істотнае, паўсюль ідзе пэўная перазагрузка вобразу краіны і нацыі, давядзенне іх да фармату новага часу і стандартаў еўраінтэграцыі. Прычым, як там будзе з інтэграцыяй, другое пытанне. Першае, якімі мы будзем самі для сябе, дакладней, што ў новым іміджы ад нас застанецца, а што будзе адкінута. У суседняй Літве ўжо не першы месяц доўжыцца скандал. На імідж краіны выдаткавана 600 тысяч бюджэтных літаў, каля 300 тысяч даляраў. За гэтыя грошы створана гандлёвая марка краіны, якую ніхто не хоча зацвярджаць і выкарыстоўваць. А таксама прыдуманы слоган «Літва – смелая краіна». Слоган абышоўся ў 60 тысяч літаў і таксама нікому не падабаецца. Займаюцца іміджам пераважна асы гэтай справы, нанятыя за мяжой. Пры гэтым паўсюдна зменшылася фінансаванне літоўскай культуры, а драматычны тэатр у Клайпедзе ці то на мяжы закрыцця, ці то ўжо спыніў сваё існаванне. Няма грошай. Грамадскасць наладзіла збор сродкаў на выжыванне славутага баскетбольнага клубу «Жальгерыс», які таксама апынуўся на мяжы. Курорты Палангі б'юць трывогу, хто сёлета будзе набываць бурштынавыя пацеркі, калі створаны візавы заслон для турыстаў з Беларусі ды іншых постсавецкіх краін. Аўтарытэтныя дзеячы культуры задаюцца пытаннем, хіба імідж Літвы гэта не тэатр, баскетбол і бурштын. Прынамсі для саміх літоўцаў гэта так. А хіба можна стварыць сабе такі імідж, які б быў прымальны для наваколля, але не зразумелы табе самому? Гэты прыклад Літвы моцна нагадвае тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Правда, у нас робіцца гэта пераважна па-расейску ў ранейшым каланіяльна-савецкім стылі. А можа, не трэба так моцна пераймацца стандартамі глабалізацыі і проста болей фінансаваць сваю ўласную культуру. Бо імідж краіны ў свеце ствараюць найперш дасягненні яе людзей, пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, спартоўцаў. Надоечы выпала мне ўбачыць прэм'ерны паказ новага фільма Уладзіміра Коласа «Дзённік народнага альбому». Ранейшы твор гэтага рэжысэра «Галерэя Ады» быў прызнаны лепшым еўрапейскім дакументальным фільмам папярэдняга сезону. А яшчэ ранейшым праектам Коласа быў удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сёння рэжысэр пра тыя свае колішнія амбіцыі кажа журналістам: «Трэба рабіць тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца». Дарэчы, апазіцыйнае існаванне, пазбаўленае шанцаў на перамогу, спараджае шмат у каго ілюзію, што ты і робіш тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца, а значыць, і задавацца такім пытаннем не варта. Перамога на кінафестывалі беларускага кінарэжысэра – гэта, вядома, не зусім перамога над рэжымам, але перамога Беларусі, тое, што ўпісваецца ў яе заўтрашні вобраз.
Маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергея Дубаўца. 16 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Як? Азбука паводзінаў. Аўтар Сергей Дубавец. Слухачы свабоды могуць замовіць кнігу ўжо зараз. Прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску – 220-005, паштовая скрынка 111. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. На тэрыторыю Беларусі пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Акцыя пратэсту апазіцыі супраць ваенных вучэнняў была жорстка разагнаная ў Менску. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прапанаваў Александру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Муж асуджанай прадпрымальніцы Евгеніі Бачурнай паведаміў, што тая абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі з-за забароны купляць прадукты ў турэмнай краме. Адміністрацыя калоніі абвяргае гэтую інфармацыю. Усясветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні ўмоваў вядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Такое рашэнне ўхваліў Савет міністраў Беларусі. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці варта аддаць уладам свой будынак і свае грошы? Ці павінна свабода віншаваць з днём народзіну? Пра гэта ды іншае у новай перадачы «Званочкі» Яна Максімюка.
Добры дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі ў нас усё было ў парадку. Слухачы свабоды названілі нам столькі, што калі б не захацелася адказаць на ўсе тэлефанаванні, трэба было прабіць званочкі літаральна штодня. Такой прыемнасці я, на жаль, не магу сабе дазволіць. Таму я зраблю наступнае. Сёння абмяжую свае адказы да мінімуму, а голас дам перадусім вам, слухачам. Званочкі – гэта трыбуна перш за ўсё для вас, слухачоў Радыё Свабода. Званіце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю.
Наші слухачі усе ще згадують у своїх дзвінках справу конфіскації уладами храму протестантської громади «Нове життя» у Мінську. Ось одно з таких телефонуванняв.
Добрий день. Я лічу, що «Нове життя» повинно дати свій будинок. По-перше, всілякая влада від Бога. Так що це не влада загадує. По-друге, коли хто запотребує верхню обрядку, віддає йому і кошулю. Коли хто загадає стізі одну відлегласть, іди дві. Вірники повинні віддати будинок і приплатити ще.
Сказано нібито слушно. Але уявіть собі ситуацію, у якій якраз вірники церкви «Нове життя» постановили проверити християнські каштовності мінських уладов і запотребували від їх, ну, не вопратку, а інший будинок для своєї церкви. Поводле гэтай християнської логіки улади, яким чамусь і спотребилося теперішнє помешкання храму, повинні дасть не тільки новий будинок, але ще некалькі автомашинов, каб вірникам вигадней було гэты будинок наведувати. Ці так станеться? Я особисто сумняюся. Чому? Бо, як сказав колісті французький письменник Жан Ануї, кожен чоловік думає, що Бог на ягоним боку, але тільки багатія дития, що при владі, у гэтым упевнені. Інший спадар попракає нас, що ми не повіншавали Лукашенку і ягоного сина Колю з днем народзінав.
Ви кажете, і задати питання, і міркування, і так далі, і так далі. От ви про це Ащомуху, перекладчикники, що він там перекладає, не знаю, вже четвертий день балду ганяєте. А сьогодні день рождения Лукашенка і його сина Николая. Поэтому я прошу поздравить його, как бы ни было, но с юбилеем все-таки 55 годов человеку. И вот как бы прикинулись, вы и не знаете этому.
Правду кажучи, Александру Лукашенку и ягоному малолетнему Колі ми присвячаем так шмат месца в наших передачах, что попракаць нас у недохопе уваги до их не выпадае. Что тычыцца конкретно посылання віншавання у розным особам на день нараджэння, мы на такое пакуль не рашыліся. У нас демократичная передача. А значит, коли пачнем посылать их Лукашенкам, дык слухачи с полным правом могут запотребовать, каб посылать их и старшиням аблвыканкамов, ды ихним детям и унукам, а можа нават и чиновникам районного узроўню з роднёю. Тады мы просто ляснемся и перетворимся в некий, пробачьте за выраз, концерт по заявках, а не радио, якое вы ведаете и любите. Ну а про попрок, что мы крутим передачу про некого перекладчика Василя Сёмуху, я скажу после наступного телефонования.
Добрый вечер, это Тина Соколович. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка.
Подарені Ціне Соколович, дякую за цитату з Евангелія ад Матфея. Розділ 15, страфа 14. Обяцаю, що буду про яе, гэтую цитату, думать час ад часу. Але хочу при нагоді сказати вось што. У перакладзе згаданага ў папярэднім званку Василя Сёмухі гэтая цитата гучыць так. Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму ўпадуць. Василь Сёмуха – выдатный белорусский перекладчик. И он переклал шмат выдатных творов немецкой литературы – Вольфганга Гёте, Томаса Мана, Германа Гессе, Фридриха Ницше, між іншим. Исподар Сёмуха переклал полностью на белорусскую мову Библию, инакш книги Старого и Нового Заповету. Цитованная нами приповесть об сляпых походит из Нового Заповету, из Евангелия от Матфея. Дзяржаўнае беларускае тэлебачанне – невычэрпная крыніца натхнення для тэлефанавання на свабоду.
Ляжу па БТ і смех бярэ. Уладзе, відаць, не мае чаго болей рабіць, як толькі за Лукашэнка па полю хадзіць. Цэлая світа за ім ходзіць, яго вачы не зводзіць, аж млее. Робіць выгляд, і на нешта ў раслінаводстве разумее. Давно пара зямлю. Землеробам аддаць, фермеру гадаваць, іх не трэба ганяць, калі сеюць, калі жаць. Валерій Корнєвіч.
Мае назіранні з дзяржаўнага польскага тэлебачання часоў развітага сацыялізму поўнасцю супадаюць з цяперашнімі назіраннямі спадара Курневіча на беларускім тэлевізійным матэрыяле. Пакуль у тэлевізары паказвалі ўраднікаў, якія хадзілі па полі і вучылі гаспадароў, як сеяць жыта, у Польшчы бракавала і хлеба, і да хлеба. Як толькі гэтыя ўрадавыя мудрацы зніклі з палёў і экранаў тэлевізара, у Польшчы хлеба і мяса стала столькі, што самім палякам не з'есці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ці сапраўды нейкаму чалавеку нельга знайсці замены пры жыцці? Здається, у Білорусі так думає шмат хто, не тільки гэты спадар.
Один товариш по вашому радіо говорив, що хоть би день прожить без Лукашенки, так он ненавистен. Он не прав. Лукашенко, больше 10 лет мы получали газ с России по цене Смоленской области. Уже за это ему памятник надо ставить. Лукашенко всячески старается и делает. Нет ему замены, нет. Этот товарищ просто не прав, озлобленный.
Але есть и люди, которые думают крыху далей. И за газом по коштах Смоленской области зауважают еще нечто.
Да, действительно, Лукашенко получал газ по ценам Смоленской области. Однако для рядовых наших потребителей, и вы, дороженьки, в их числе, тот же самый газ Лукашенко чомусь и продавал больше, чем в два раза дороже. Так что не помники треба ставить, а разобраться треба, чему это отбывается, и куда уходят бешеные деньги, полученные за счет разницы в цене, в чьем или в чьих карманах оседают наши деньги.
Спадар Яцкевич закранает, так бы мовить, библейскую дилемму.
Добрый день, поважаемая свобода. Вот уже не одной чую с устного президента, как мы будем готовы в землянках жить, как не потратить суверенитет. Пробачьте, наша жена мне такие вот суверенитет, при яким я буду жить в землянке. Я лучше буду жить в рабстве, але буду раз хотя бы год ездить по всему свету, как люди, и жить как люди, и как калека льготами користаться той краины, у якой попаду у рабства. Мне здається, рабство у 21 веку у Європі больше нема, як у нас.
Про тое, ці варта було габреям заставаться у сытным егіпетскім рабстве, ці вяртацца праз пустыню ў бедны, але свой суверэнны Ізраіль гаворыцца шмат у старым запавеце. Подобная дилема, як бачым, узнікае ў гісторыі раз-пораз. Цяпер перад ёю стаяць і беларусы. Я не маю готового отказу на яе. Пригадаю только, что Моисей водил габреев по пустыне годов 40. Тыя с габреев, якія помнили уезжную египетскую неволю, повымирали. А для тых, кто застались в живых, Израиль выдался утульным домом после безлюдной пустыни. Наши слухачы не промінулі адзначыць у сваіх тэлефанаваннях польска-расійскую гістарычна-палітычную спрэчку пра прычыны Другой сусветнай вайны. Вось такі званок.
Паважаная свабода, заўсёды з цікавасцю слухаю вашай перадачы. Падаваюцца навіны, экспертыза, праскі акцэнт, вельмі слушныя, абгрунтаваныя перадачы. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передаете выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизму? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Ну, мы передали только тое, что сказал президент Польши Лех Качинский. Накольки он был серьезный в своем выказывании, тяжко нам мерковать. Але мы в своих передачах керуемся принципом. Неважно, серьезный или несерьезный политик, але коли он керуя некой краиной, дык лепей до его прислуховываться, чем затыкать в уши. Вось один усім нам вядомы политик у вядомой краине, які прийшов до влады в 1994 годе, заявил, что это усерьез и надолго. Никто тогда ему не поверил. А бачите, як вийшла? До речі, про гэтага якраз політика наступне телефонування.
Добрий день. Парада для супердемократа. Треба було не тільки сфальшувати вибори на користь опозиції, але й посадити потім цю саму опозицію за фальсифікацію виборів.
Коли посадити опозицію, так як би з наступними виборами? На чию користь тоді фальшувати? Отримлюється загвоздка. Міркую, опозицію не посадять. І на гэтай оптимістичній ноті давайте сьогодні закончим. Дзвоніть, я вас вислухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, можа, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимов.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.